Я очень рад вас приветствовать. Здравствуйте, с Рождеством Христовым. Хочу поздравить. Надеюсь, что вы отпраздновали ударно, замечательно, в кругу своей семьи, может быть, в кругу своих друзей. Мы действительно устроили под Новый год такую небольшую мини-серию с игривым названием «Елки-палки и иголки». Речь в прошлый раз шла о том, что такое по-настоящему отпраздновать Новый год. Верующие люди считают, что, наверное, одно из самых главных, если не главное событие своей жизни, в их жизни, это встреча с Богом. И поэтому после этой встречи жизнь действительно меняется радикальным образом. Для кого-то менее радикально, для кого-то более радикально, все-таки это изменение очень ощутимое. Так вот, чтобы нам повторить немножко о том, о чем говорили в прошлый раз, я напомню основные мысли. Только скажу, что сегодня речь пойдет о немножечко другом аспекте. Так, сейчас, секундочку, дайте вспомнить, как эта штука работает. Вот. Праздник Рождества, а именно о родословии Христа, о котором, в общем-то, проповедовать приходится, наверное, раз, а может быть, два раза в год. У каждого из нас есть свое родословие, и я думаю, что сегодня в самый раз нам задуматься о родословии нашего Спасителя. А пока несколько мыслей о том, о чем мы говорили в прошлый раз. В прошлой проповеди мы говорили о том, что должно произойти, чтобы Рождество стало вашим Новым годом, Новым годом с Иисусом Христом. Мы говорили о том, что евангелист Лука составил описание событий, связанных с жизнью, смертью и воскресением Иисуса Христа очень тщательно. Ну, а все, в общем-то, естественно, он был врачом. Уж не знаю о качестве медицины того времени, трудно мне сейчас судить, через 21 век. Тем не менее, ясно, что Лука очень серьезно подходил к сбору информации, которая касалась прихода в этот мир Спасителя. И говорили мы также о том, что без Христа наша жизнь превращается в то, что в свое время Шекспира, позже у него Стейнбек, назвал «зимой тревоги нашей». Мы постоянно о чем-то печемся, о чем-то заботимся и понимаем, что это бег по кругу, что это некое такое неразрешимое бремя, к которому человек привязан. И если говорить о жизни человеческой как о тоннеле, то никакого света впереди не предвидится. А пока первый вопрос для размышления. Важно ли вам лично знать свое родословие? Когда я задал этот вопрос самому себе, я понял, что знаю свое родословие, я очень не глубоко и совсем не основательно, ну, может быть, отчасти потому, что в моей семье как-то эти сведения никогда не собирались, поэтому, может быть, на полтора-два века назад я могу более-менее судить о том, кем были мои родственники, но дальше сказать ничего определенного не могу. Мой отец приехал в город из большой деревни, в которой половина села носила название, ну, точнее, фамилию, вот, которую ношу я сегодня. Это было довольно интересно. Прийти, когда тебе 6 лет, на кладбище и видеть половину могил с собственной фамилией. Это такое, знаете, странное явление для ребенка, который, в общем-то, в 6 лет понимает, что он будет жить вечно. Отец мой рассказал потрясающую историю про футболиста, который погиб, будучи вратарем, от сильного удара. И я, тем не менее, наперекор папиной воле, наверное, все-таки полюбил футбол, правда, никогда в воротах не стоял. Старался быть как раз форвардом. Они обычно бьют по мячу. Когда мой отец переехал в город, мой дедушка сказал, да, и поступил на юридический факультет на первом курсе, как раз учился, в селе было известно, что мой папа поступил на прокурора. Прокурором он так и не стал, он был просто юристом. И в сущности, если я думаю о своем родословии, великих людей в моем родословии, ну, как-то вот нет. А все-таки, если бы они были, наверняка они есть в родословии кого-то из вас. К чему призывает великий человек, память о великом человеке? Ну, первое, наверное, это все-таки момент гордости определенный, да, нашу фамилию прославили. Я знаю, например, что Ермака Тимофеевича, открывателя Сибири, казака, ну вот его фамилия как раз была моей фамилией, я ношу его фамилию. Значит ли это, что моя жизнь как-то радикально изменилась? Да вроде бы нет. слишком далеко то событие от меня сегодняшнего. И все-таки я понимаю, что если в вашей жизни, в вашем родословии есть изобретатели, есть, может быть, священники, есть серьезные проповедники, в серьезном смысле, что о них знают многие, то, наверное, это не только предмет гордости, но еще и такая, знаете, ну, повод для того, чтобы задуматься о собственной жизни, а соответствует ли моя жизнь памяти о моих предках. Если говорить о родословии Христа, то оно очень длинное, и мы его читать, разумеется, сейчас не будем. Каждому человеку, наверное, даже если вы Библию никогда не читали, известно, что среди предков Христа был и легендарный царь Давид. Легендарный, потому что о нем, как о великом псалмопевце, до сих пор говорят. Конечно же, если отмотать пленку назад, это будет Авраам, тот самый человек, который когда-то услышал Бога, оставил землю родства своего и ушел в неведомом ему направлении для того, чтобы когда-то осесть там, где сегодня находится Израиль. Мы знаем, конечно, что в роду Христа был мудрейший человек, по крайней мере, его имя символизирует именно мудрость, это царь Соломон, сын Давида. Значит ли это, что это люди исключительно славные, великие? Да, они были великие. Вы знаете, Антоний Сурский в одной из своих проповедей говорит, что родословие Иисуса – это образ человеческой души. То есть в нем есть в этом образе и предмет для гордости, и в то же время там есть что-то, что печалит и о чем стыдно вспоминать. Потому что человек, когда идет за Богом, он, с одной стороны, стремится к чему-то более высокому, и вместе с тем он довольно часто падает на этом пути. Поэтому получается, что когда мы идем за Богом, мы иногда предаем Бога, даже нехотя, а иногда сознательно. И вот представьте себе, что у Христа были такие родственники. У нас даже проповеди в свое время назывались «Святые грешники». Была такая серия. Сегодня я хотел бы поговорить только о двух людях. О Марии и Иосифе. Это родные, не то что ближний круг, это родители. Мы знаем, что родители – это не только те, кто родили, но еще и те, кто воспитали. Вот насчет Иосифа это можно совершенно уверенностью сказать. Мария – это мать Иисуса, и, конечно же, о ней тоже разговор сегодня будет. Давайте сейчас в почтение к Слову Божьему. Можете читать из Писания, можете читать отсюда. Давайте встанем и прочитаем. Это Евангелие от Луки, 1 глава, с 26 по 36 стихи. «На шестой месяц Бог послал ангела Гавриила в галилейский город под названием Назарет к девушке, обрученной с человеком по имени Иосиф, потомком Давида. Девушку звали Мариам. Придя к ней, он сказал: „Приветствую тебя, благословенная Богом, с тобой Господь“. Она в растерянности гадала, что значат эти слова, с которыми он к ней обратился. Ангел сказал ей: „Не бойся, Мариам, ты обрела милость Бога, ты забеременеешь и родишь сына и дашь ему имя Иисус. Он будет велик, его будут звать сыном Всевышнего. Ему даст Господь Бог трон праотца его Давида. Он будет вечно царствовать над потомками Иакова, и царство его не будет конца“. Но Мариам спросила ангела: „Разве такое может быть? Я еще не замужем“. Ангел ответил: „Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому ребенок, которого ты родишь, будет свят, он будет зваться Сыном Бога“». Господь наш Бог, я благодарю Тебя за эти слова, которые Ты оставил нам в Своем Евангелии, для того, чтобы мы в очередной раз размышляли над тайной Твоего прихода в этот мир. Почему Ты пришел, ради кого Ты пришел, все эти вопросы – важны и сегодня, несмотря на то, что многие люди заранее отвернулись от истинного смысла Рождества и празднуют только, скажем так, оболочку. Я, Господь, молюсь о том, чтобы Ты сегодня обращался к каждому из нас и учил нас, потому что Слово Твое призвано учить, для того, чтобы наши жизни стали правильнее, светлее, и чтобы мы отдали всю заслугу Тебе. Прибудь, Господь, здесь с теми, кто не знает Тебя лично, кто пришел сюда просто потому, что, наверное, друзья позвали. И тем не менее, я думаю, что это именно Твой Дух побуждает людей приходить в Твой храм. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, разумеется, если людям доверено воспитание Спасителя Иисуса Христа, человека и Бога, эти люди необычные. Я плохо себе представляю, конечно, как это происходило на самом деле. По этому поводу пишутся иконы, и Рублевская икона, где Троица в предвечном мире, когда еще не было времени, решает судьбу будущего человечества. Наверное, и тогда говорилось о том, что суждено Иисусу Христу прийти в этот мир неприметным в сущности образом в очень простой семье, где молодая, неопытная девушка, не знавшая мужа, обрученная с человеком, тоже очень простым, хотя он гордо называется сыном Давида, он происходит из этого колена, но в те времена уже сыны Давида – это были вовсе не те величественные люди, которые рождались в семье самого царя Давида или немного позже. Это были обычно простые люди, ремесленники, пастухи, крестьяне. И тем не менее, то, что Мария и Иосиф удостоились этой цели, что-то для нас значит. В прошлый раз Костя показывал нам уже картину Рембрандта, а сегодня я предлагаю вам посмотреть на другую картину. Называется она «Святое семейство». И вот что мы видим на этой картине? Марию с книгой, младенца Иисуса, освященные. И где-то там, наверное, даже с задних рядов и не видно будет, какой-то старец с бородой, что-то такое он там делает, это Иосиф. То есть фигура вроде бы неприметная. Знаете, в нашей жизни всегда есть люди, которые ищут Бога, ну, не совсем так, как мы. Может быть, их жизнь как-то отличается больше интенсивностью этого поиска. Они часто готовы идти немножко дальше, чем стоящие с ними рядом на воскресной молитве. Во времена Иисуса, еще до Его рождения, тоже были такие люди. Их называли «чающие утешения Израиля». Они ждали прихода Мессии. Причем ждали, ну, так, как будто бы Он должен явиться сегодня вечером или завтра. Эти люди часто селились прямо при храме или в храме проводили большую часть своего времени. Говорят, что Елизавета, Захария, Анна, Симеон, вот эти люди, которые так или иначе связаны с рождественской историей, принадлежали именно к этой группе людей. Они ожидали Христа, как никто другой. Возможно, по крайней мере, об этом говорит Александр Мень, Мария входила в их число. И уже можно сказать, тем самым она была готова к некоему чуду. На шестой месяц Бог послал ангела Гавриила в галилейский город под названием Назарет к девушке, обрученной с человеком по имени Иосиф. Она в растерянности гадала, о чем же говорит с ней ангел. Знаете, в нашем патриархальном обществе сегодня, российское общество, безусловно, патриархальное, всегда, когда идет перечисление членов семьи, имя мужчины будет стоять на первом месте. Как ни странно, в рождественской истории имя Марии стоит на первом месте. И это звучит несколько неожиданно, знаете, таким упорным, закаленным сексистом и людям, которые считают, что мужчины все-таки правят этим миром, это будет, может быть, не совсем приятно услышать. Но в евангельской истории роль женщины кажется не менее важной, как минимум, чем роль мужчины. В еврейской среде тех времен фарисеи, не только фарисеи, а вообще мужчины, кстати, до сих пор так, на утренней молитве, в утренних благословениях благодарят Бога за то, что, среди прочего, они не родились женщинами. Я специально поинтересовался, какая молитва была у женщин. Значит, женщины не благодарят Бога за то, что они не рождены мужчинами. Еврейская женщина благодарит Бога за то, что она родилась именно той, кем Бог ее сотворил, то есть женщиной. Она благодарит за то, что она женщина. Когда я поинтересовался, почему, ну, у раввинов вообще нет таких, знаете, единых убеждений, разные школы учат по-разному. Вот один из раввинов объясняет это так. Когда Господь Бог сотворял землю, земля – это было женское начало. Дождь, он падает на землю. Женщина – это принимающее начало. Мужчина – это начало дающее. Так вот, женщина в данном случае – это символ исполнения того, что Бог предначертал. А мужчина – символ исполнения того, что на него возложено. И не всегда мужчины справляются с этой задачей. Мария была непростой девушкой. На ней должна была явиться Божья слава. И она должна была, как минимум, была быть восприимчивой к Слову Божьему. Она должна была ожидать явления Бога в собственной жизни. В пьесе Бернарда Шоу «Святая Иоанна», вы помните, Жанна д'Арк отличалась тоже такой особенной восприимчивостью к голосам. И вот в разговоре с королем он говорит: «О, ваши голоса, голоса!» – говорит король. «Почему эти голоса не приходят ко мне? Я король, а не вы». «Они приходят к вам», – ответила Жанна д'Арк, – «но вы не слышите их. Вы не сидели в поле вечером, прислушиваясь к ним, когда звонят вечерние колокола. Вы просто креститесь. Но если вы будете молиться от всего сердца и прислушиваться к звону колоколов, и после того, как они перестали звенеть, вы услышите голоса так же, как и я». Часто ли мы, уже верующие люди, просим Бога о том, чтобы слышать Его голос по-настоящему? В моей жизни был человек, который верил не совсем так, как вот те люди, которые его окружали. Он учился на классическом отделении МГУ, знал языки. И я потом, когда пару раз был у них на занятиях, я видел, что собираются обычно на классическом отделении люди более-менее одинаковые, в том смысле, что они немножко не от мира сего. Они учат древние языки, греческий, латынь. Мой товарищ знал арамейский. То есть, когда они защищаются, я имею в виду диссертацию пишут, обычно в мире есть, может быть, 70, может быть, 100 человек, которые по-настоящему понимают, о чем эти люди говорят на защите. Этих людей очень мало. И вот я помню, что когда я пришел в их группу, я видел, что вот, знаете, вот к внешнему виду эти люди предъявляют минимальные требования. Они одеты были как-то, знаете, вот, ну, скажем, неброско, да, вот без лоска. Когда сегодня приходишь в МГУ, например, на юридический факультет, то там люди одеваются совершенно иначе. Эти люди одеваются очень хорошо, дорого. На классическом отделении люди одевались проще. Вот мой товарищ, это было начало 90-х, стал счастливым обладателем, знаете, такого спортивного, такой спортивной толстовки, привезенной кем-то из американцев, знакомых, с символикой какого-то университета. По тем временам это считалось, наверное, очень хорошо и здорово. Он временами входил в ней, иногда надевал сверху пиджак. И вот как-то раз он пришел в гости к нашему общему товарищу. Я спрашиваю: что ты легко одет? У тебя же вроде был батник. Он говорит: я его сегодня отдал. Где? По вечерам он выходил прогуливаться на Вернадского, где есть общежитие. Он молился, он общался с Богом, думал о своем дне завтрашнем. К нему подошли двое. Сказали: снимай толстовку. Дело было осенью, дело было уже поздней осенью, было холодно. А, к слову сказать, мой товарищ до прихода ко Христу был таким довольно заметным тайквондистом, у него был черный пояс. То есть, по-хорошему, наверное, он мог бы защитить свой батник. И вот он не стал этого делать, он просто воспринимал Евангелие вполне буквально, где сказано, чтобы человеком прошли два поприща, он пройдет с ним три поприща, если нужно, отдаст рубашку свою. Он снял с этот батник и просто ему отдал, этим двоим. Вы знаете, и Мария, и Иосиф, в отличие от тех евреев, которые, безусловно, были совершенно нормальными, обычными евреями, немножко по-другому верили в Бога. И именно поэтому Бог явился Марии, а потом Иосифу. Он именно им послал своих ангелов, потому что понимал, прекрасно понимал, что эти люди услышат. Это не значит, что они сразу все поймут. но они примут то, что будет от Бога. Афанасий Великий, отец церкви, сравнивал Марию со скрижалью, на которой писец пишет что угодно ему. Господь пишет и творит, что пожелает. Я помню такое сравнение. Каждый из нас, в сущности, это мольберт Бога. Но в том-то и хитрость, и особенность наша с вами, человеческая, что мы живые мольберты. Мы можем двигаться при этом. Так вот, Мария и Иосиф были теми мольбертами, на которых можно было писать. Они позволяли это делать. И Бог именно их избрал родителями Спасителя Иисуса Христа. Мария прекрасно понимала, что предложенное ангелом Божьим, а именно родить, не зная мужа, это, конечно же, позор в обществе. Это означает, что она должна была быть, как минимум, предана такому, знаете, публичному остракизму, когда с тобой не разговаривают, ты изгой общества. В то время уже практически никогда не побивали камнями, хотя именно такой была плата, ветхозаветная плата за то, что обрученная девушка вступает в связь, беременеет, рождает ребенка до связи с собственным мужем, будущим мужем. Но Марию это не остановило. Это ее не беспокоило. То, что думают люди в данном случае, было менее важно, а точнее совсем не важно, по сравнению с тем, что сказал ей ангел. Ангел явился Марии в Назарете, в том самом городе, из которого через 9 месяцев после того, как родится Христос, они с мужем уйдут в Вифлеем для того, чтобы участвовать в переписи. Вообще этот городок в те времена представлял собой глухую провинцию. Это такой, знаете, был сельский городок. Он, в сущности, и сегодня очень небольшой. Это был город, в котором никогда практически не маршировали войска, как в Риме, предположим, или в Иерусалиме, или в Кесарии. Обычно войска шли как-нибудь так вдоль моря, а этот город был в отдалении. И люди, которые воспитывались в Назарете, в тех местах, обычно на них смотрели, как на глубоких провинциалов. Вот Мария, скорее всего, была именно такой, знаете, даже по нынешним временам, не испорченной девушкой, не городской девушкой, а провинциальной. И, разумеется, в ее цветущем возрасте родить ребенка, ну, не было абсолютно никаким чудом. Но то, как Бог явился к ней, то, как Он явил себя и то, что Он предложил ей, это, конечно, было совершенным чудом. Бог часто вполне обыкновенное превращает в чудо. «Как это может быть?» – спросила Мария. «Ведь я еще не была с мужчиной». Ангел ответил: «Святой Дух сойдет на тебя, и тебя осенит сила Всевышнего, поэтому ребенок, который родится у тебя, будет свят, он будет зваться Сыном Бога. Вот и твоя родственница Елисавета тоже родит сына в ее преклонные годы. Они ей говорили, что она бесплодна, но уже на 6-м месяце беременности. Для Бога нет ничего невозможного». Даже мы, верующие, иногда забываем, что для Бога нет ничего невозможного. Если Сара родила в преклонном возрасте, когда женщины обычно не рожают, то почему Елисавета не могла родить в то же возрасте, когда уже женщины обычно или рожают крайне редко, или совсем не рожают? Для Марии не это было чудом. Чудом было то, что сам Бог должен был явиться для того, чтобы у нее в чреве появился чудесный младенец. В чем-то неземной младенец, потому что он был Богом, он был небесным посланцем, но он был абсолютно человеческим младенцем, которому суждено было родиться через установленные 9 месяцев. Люди, я думаю, что мы все с вами, стараемся так или иначе оградить Бога в его возможностях. Сейчас, вообще сегодня принято библейские чудеса объяснять какими-то естественными причинами. Если это, например, куст несгорающий, да, из которого обращался к Моисею Бог, то непременно напомнят, что есть в пустыне сегодня такие растения, которые испаряют эфир, и который в жаре может загореться, и создаться такое, может создаться такое явление, редко встречающееся, но тем не менее вполне объяснимое. Если, например, евреи уходили из Египта, и фараонова армия была разбита огромной волной, то и этому можно найти объяснение, как, например, в последнем фильме Ридли Скотта, где говорится, что просто произошло землетрясение, и вот египетскую армию разметало. Но в конце концов, а что в этом странного для нас, для москвичей, всего 3 дня назад стоявших в пробке, эта пробка была, длилась, говорят, 8 с лишним часов. Некоторые люди просто оставляли машины и уходили. Скажите мне, где сегодня, в какой стране есть правитель, у которого есть в чемоданчике красная кнопка, который может нажать на нее, и вдруг снег прекратится, и вдруг он растает, он рассеется, и вдруг все машины опять поедут. Где эти люди? Мы часто ограничиваем Бога. И именно в кризисные времена, мы сейчас так или иначе проживаем кризисные времена, люди о Боге вспоминают. Я буквально на днях читал новую газету и поразился тому, что сразу несколько очень известных журналистов, замечательно пишущих обычно, и в этот раз не исключение, вдруг говорят о Рождестве и говорят о Христе. Говорят, кто-то в форме сказки, Дмитрий Быков говорит это в привычной стихотворной форме, но он, Дмитрий Быков, берет эпиграфом ветхозаветные слова о том, что Дух Божий является тихом веянии ветра. Вот точно так же Бог явился Марии для того, чтобы она понесла младенца. Потому что когда-то, в самом начале, Адам родился точно так же. Бог просто вдунул в него жизнь. Если нам кажется с вами сегодня это невероятным, да, это необычно, да, это чудесно, да, это редко происходит. Но Евангелие именно об этом говорит. И мы можем только поверить, потому что проверить никакой историк, никакой археолог этого никогда не сможет. Мария была готова к встрече с Богом, готова к чуду. Она была скромна, она была непритязательна. Она хотела исполнить все брачные обеты, она хотела выйти замуж так, как суждено выходить замуж приличным еврейским девушкам. Но и после рождения Христа, можно ли сказать, что она была идеальной матерью? Вот вдумайтесь, двум неидеальным родителям, Марии и Иосифу, дан для воспитания на время младенец, который является и Богом, и человеком. Как Бог, он совершенен. Чему можно научить совершенного младенца? И неудивительно, что временами и Мария, и Иосиф не понимают этого ребенка. В 12-летнем возрасте в храме он остается в Иерусалиме, я имею в виду Иисус Христос, еще не Христос в то время, просто Иисус, сын плотника. Еще, наверное, 12 лет он не прошел бар-мицву так называемую, то есть он не стал еще взрослым человеком. 3 дня они ищут его по Иерусалиму и находят где? В храме Господнем. И он как будто бы упрекает этих старших людей, этих собственных родителей. А почему вы искали меня? Я нахожусь в доме отца своего. Я думаю, что Мария и Иосиф в этот момент вполне могли переглянуться. Извини, вот твой отец, я твоя мать. Они не всегда его понимали. Когда Иисус начал исцелять людей, его стали обвинять в том, что он исцеляет людей и изгоняет духов силой Вельзевула, то есть сатанинской силой. И они, услышав, очевидно, эти слухи, пришли, Мария и братья, сказано в Писании, и братья Иисуса, посмотреть, а действительно, а что там с нашим старшим братом? Что там происходит? Понимали ли они его в этот момент? Вероятнее всего, нет. И Мария, и Иосиф были обычными людьми, но они оставались верующими людьми. Они оставались людьми, которые понимали, что им этот когда-то младенец, а сейчас уже взрослый человек, дан в их жизнь не случайно. Недаром сам Христос, когда они пришли к Нему, сказал довольно обидные слова, если их рассмотреть, знаете, с точки зрения родственных уз. «Матерь мои и братья мои, слушающие Слово Божье, исполняющие его». То есть вот те ученики вокруг меня, которые сейчас слушают меня и исполняют мое слово, они мне роднее, чем те, кто моя родня по крови. Вот такая странная божественная логика. Но вера не всегда предполагает понимание. Давайте несколько слов скажем о плотнике Иосифе, сыне Давида. Я уже сказал, что сын Давида в то время это не было почетное звание, которое давало, например, возможность входить в любые кабинеты. Кабинетов в то время просто не было. Но, по крайней мере, когда император Домициан прибыл в Палестину, и ему сказали, что в этой стране еще есть сыновья Давида, он, волнующийся за собственную власть и слышавший про Давида, великого царя Израиля, заставил своих солдат привести этих сыновей Давида, чтобы посмотреть на них. И когда он увидел простых людей с шершавыми, мозолистыми ладонями, крестьян с умиротворенным взглядом, которые не мечтали о царском величии, не собирались строить себе дворцы, он отпустил их с миром, потому что понял, они ему не соперники. Иосиф был простым человеком. Сын Давида по корням, но в сердце обычный человек. Нам иногда кажется, что быть великим, быть царем – это замечательно и здорово, и прекрасно. Недаром наш царь Павел I говорил: «Велик тот, кто говорит со мной, и велик он ровно столько, пока говорит со мной». Правда, Павел I закончил очень плохо. Его задушили подушкой. И, к сожалению, судьбы великих людей, многих великих людей, это судьбы, которым не позавидуешь. Иосиф прожил честную жизнь труженика. Его роль в рождественской истории может показаться необязательной, такой, знаете, факультативной. Это при том, что еврейский мужчина по тем временам всегда был Ваал или Баал, повелитель. В своей семье он повелевал над своей женой. Он был хозяином собственным детям. И вот то, что Бог распорядился сместить его, как-то, знаете, немножечко в сторону, в этом есть большое смирение для еврейского мужчины. Да, впрочем, для любого мужчины, для русского, наверное, тоже. Вот еще раз посмотрите. Это его роль – быть в тени. Значит ли это, что быть в тени – скучная роль, ненужная, неприметная, роль, которую можно заменить другим актером, другим человеком? Нет. У Иосифа была очень важная мысль. И хотя в Евангелии он проходит такой, знаете, молчаливой фигурой, вместе с тем в нужные моменты он проявлял решительность и энергичность. Мы помним, что когда святому семейству Марии и Иосифа нужно было прийти в Вифлеем, невозможно было найти место, где Мария могла положить своего младенца. И до сих пор мы называем вертепами, в сущности, подобие пещер. Потому что вертеп – это пещера, где родился Христос. Но заслуга, что этот вертеп – это пещера, неприглядное местечко было найдено целиком Иосифом. Он был кормильцем этой семьи. Он не нашел фешенебельный отель, 4- или 5-звездочный. Их в те времена просто не было. Но он нашел хотя бы то место, где может родиться Христос. И то, что он родился в скромном месте, вполне отражает скромность этого семейства. Ни Мария не была великой по тем временам, да и по нынешним тоже, не Иосиф. Иосиф, конечно же, тоже, как и Мария, был очень чувствительным к голосу Божьему. И поэтому ангелы обращались к нему и говорили: сейчас опасность нависла над младенцем и матерью, и вам нужно уходить, потому что Ирод решил истребить всех младенцев. И тогда Иосиф уходит в Египет. И когда опасность минует, он слышит опять ангела Божьего, И он идет, но уже не в Вифлеем, не в Иерусалим, а в Назарет, к себе домой. И там он воспитывает Иисуса. Дает ему ремесло. Иисус становится плотником. Заметьте, он не был в жизни человеком знатным. Он не был великим, он не был богачом. Это то ремесло, которое должно было ему дать все необходимое для пропитания, но не более того. Вообще, мы редко говорим про то, что Иосиф был отцом еще нескольких сыновей. Об этом говорится в Евангелии несколько раз, но об этом говорится вскользь. Вообще, сыновья Иосифа – это большая тема, которую мы сегодня, конечно, не будем рассматривать. С точки зрения католиков и православных, Иосиф был женат вторым браком, и у него были дети от первого брака. А с Марией, кроме Иисуса, у них не было детей больше. Мы, протестанты, верим в то, что у Иосифа и у Марии были собственные дети после Иисуса. И, кстати, евреи верили в то же самое просто потому, что сама заповедь «плодитесь и размножайтесь» была абсолютно неукоснительно соблюдаема среди евреев. Быть женатыми и не иметь детей, не состоять в супружеской связи – это было странно для евреев, это невозможно себе представить. В Евангелии мы читаем о том, что у Иисуса было как минимум 4 брата, по крайней мере, их имена упомянуты, и были сестры. Когда Иисус умирает на кресте, Он передает заботу о Марии, своей матери. Иосиф к тому времени, скорее всего, умер, наверняка он был старше Марии намного. Одному из своих учеников, а не братьев. Хотя по еврейским законам именно братья должны были заботиться о своей матери. Это, может быть, можно объяснить тем хотя бы, что братья на тот момент, кровные братья, не верили в Иисуса. Позже, уже после воскресения, они стали христианами, они стали верующими. А до этого они просто видели в нем старшего брата. Иаков, один из братьев Иисуса, позже становится первым пресвитером Иерусалимской церкви. Иуда до сих пор, его послание, очень короткое послание, мы читаем в Новом Завете. Он автор этого послания. Симон и Иосий, про них мы в Писании ничего не узнаем, ничего не знаем. Но я бы хотел в данном случае перевести опять внимание на Иосифа, их отца. При том, что кажется, что у него неприметная роль в рождественской истории, он стал примером замечательного отца. Эти люди были открыты перед Богом, и они, если не понимали и не принимали Иисуса, они не имитировали веру, хотя, казалось бы, рядом с ними Спаситель. Но они приняли ее после того, как Иисус воскрес из мертвых. Иаков стал очень заметным человеком в Иерусалимской общине. С Павлом у них было много споров, потому что апостол Павел благовествовал перед язычниками, а Иаков прежде всего служил самим иудеям. Тем не менее, эти люди пришли к вере. И отсюда мы можем сделать один важный вывод. Когда искренне верит мать, когда искренне верит отец, дети могут идти к Богу непрямым путем, довольно сложным, но они к Нему приходят, потому что они, по крайней мере, видят в своей жизни, что для родителей вера была чем-то существенным, важным и серьезным. В следующий раз, если вы, оправившись от праздников, придете в воскресенье, мы будем говорить, о том, наверное, о чем принято говорить в новом году, о новой жизни, о новых планах. Мы будем говорить о том, как можно совладать подчас с самими собой, потому что мы и есть часто свои собственные главные враги. И в помощники мы призовем апостола Павла, у которого много ответов на наши вопросы, осталось только вчитаться в его послание. Так что если вы будете в Москве, если у вас есть несколько свободных часов, воскресенье, приходите, мы будем рады вас видеть. Чтобы закруглить разговор сегодняшний о родословии Христа, о его родителях, земных родителях, я хочу, чтобы мы подумали о нескольких вещах. И Мария, и Иосиф были открыты навстречу Богу, и они слышали Бога, и поэтому, когда ангел обращался к ним, они восприняли эти слова всерьез. Многие из нас сегодня, даже если ангел явится нам, можем пройти мимо него. Даже если Бог посылает в нашу жизнь какие-то знамения, Он говорит через других людей, через события, мы стараемся отметать то, что нам говорится. Ну, потому что соблюсти свой душевный комфорт для нас важнее. Ведь мы понимаем прекрасно, что если Бог чему-то призывает, то Он по мелочам вряд ли будет обращаться к нам. Он требует какого-то радикального действия. Важный момент по поводу того, какими родителями были Иосиф и Мария. Они, как никто другой, все-таки понимали, что этот младенец дан им Богом для какой-то особой миссии, и они никогда не относились к нему как к собственности, к тому, что принадлежит им как родителям. Знаете, уже будучи родителем, став им, в общем-то, в более-менее позднем возрасте, я понимаю, что такое искушение перед родителями есть, когда нам кажется, что мы в ответе за жизнь ребенка на протяжении всей жизни. И что-то забавно смотрится, когда 40-летнему дяденьке подходит мама, поправляет ему галстук, спрашивает, кушал ли ты, сынок, сегодня. Это замечательно, трогательно и прекрасно. И мы такими и останемся для наших матерей ровно столько, сколько они будут живы, и мы будем живы. Но вместе с тем родители прекрасно должны понимать, верующие родители, что родительство – это прежде всего миссия, которая рано или поздно будет проверена временем, обществом. И если дети в один момент скажут, мне не интересен твой Бог и все твои истории, это все старые сказки, сегодня есть гораздо более интересные истории, которые более модные, и их сегодня рассказывает молодежь друг другу, то это означает, что такой сын или такая дочь, вероятнее всего, не увидели искренней веры в собственных родителях. В чем-то эта вера была лицемерной, в чем-то родители лукавили. Но если эта вера настоящая, искренняя, пусть она не прямая, детям рано или поздно это пригодится в жизни. Еще в качестве простого совета, может быть, это больше тем адресован мой совет родителям, которые с детьми своими читают на ночь. Моему ребенку сейчас на ночь еще можно читать, он любит это. Я рекомендую рождественские истории не обязательно из Библии. Ищите рождественские истории в литературе. Не так давно я познакомился с творчеством шведской писательницы Сельмы Лагерлёв. Вы помните наверняка мультик про Нильса и про гусей. Эта сказка написана ею. Так вот, в ее коротком рассказе «Рождественский гость» говорится о том, что происходит на Рождество. Главным героем является бедняга Рустер, так его зовут. Человек совершенно ничем не примечательный, кроме того, что он умеет играть на флейте и умеет транспонировать ноты, умеет переписывать музыку на ноты. Чем, собственно, и зарабатывает на жизнь? Ну, так получается, что люди все меньше заинтересованы в нотах и музыке, а он все чаще прикладывается к фляжке с алкоголем. И он становится таким, знаете, ну, такое отребье, никому не нужный человек. Его редко приглашают в гости, потому что он начинает после первой рюмки скандалить, говорить всякую ерунду. И вот только один скрипач Лилье Круна, зовут его, шведские имена абсолютно невозможны для произношения, приглашает его под Рождество, просто чтобы дать ему хоть какую-то работу. Его домашние скрипача, не хотят видеть за рождественским столом этого Рустера. И они всячески скрипача настраивают на то, чтобы он с ним распрощался, с этим гостем нежданным. В общем, он не то чтобы с ним распрощался, просто он сделал вид, хозяин дома, что, ну, слушай, хочешь оставайся, хочешь не оставайся. Из чего было понятно, что никто ему особенно здесь не рад. И Рустер, разобидевшись, просит лошадей и уезжает, говорят, что его везде ждут. Разумеется, его никто нигде не ждет. И проехав по нескольким домам, где его, в сущности, не принимали за рождественский стол, он возвращается обратно. И все это время, пока он где-то ездит, скрипачу очень тяжело на сердце, потому что он отправил человека, а не посадил его за свой рождественский стол. И он вместо того, чтобы праздновать собственной семьей, берется за скрипку, уходит в комнату, начинает играть. Так давно не играл. Его домашние слушают и понимают, что сейчас сердце его рвется по-настоящему, что вот что-то происходит очень серьезное в душе этого скрипача. В этот момент появляется Рустер. Он видит, что женщины начали накрывать на стол, сидят двое детей, маленькие, их надо чем-то занять, он садится, показывает им флейту, показывает им ноты, все то, что он умеет делать. И мама этих детей, проходя мимо, вдруг понимает, что вот сейчас детям интересно. Этот человек сумел их занять. Они смеются, им весело. И она предлагает ему работу на весь год учителем в этой семье. Не то, чтобы он нужен очень, как учитель в этой семье. Просто очень плохо, когда на Рождество тебе некуда пойти. Вот тебе инструменты, на которых играть ничуть не легче, чем на флейте или на скрипке. Взгляни на них, Рустер. Так говорит мать этих детей. Дети не инструменты. Это живые люди, будущие взрослые. И от того, что сегодня в них вкладывается, зависит то, как они проживут свою жизнь. Очень скоро это произойдет. Уж коли Господь наш решился, говорит мама, точнее жена, своему мужу, скрипачу, который вышел из комнаты и не совсем понял, а что, собственно, здесь происходит. Рустера уже наняли на целый год с учителем в их семью. Уж коли Господь наш решился оставить среди нас грешных не просто малого ребенка, а своего сына, то уж верно и я могу позволить, чтобы мои дети попытались спасти одного человека. Ребенок Иосифа и Марии спас не одного человека. Он спас все человечество. И именно это в Рождество мы вспоминаем. Для кого-то это просто старая история, однажды услышанная, плохо услышанная, да, чаще всего ее даже не запоминают особенно. Но уж больно в этом празднике притягательно вот это вот светлое содержание, подарки, вкусная еда. Для верующего человека приход Христа в этот мир – это шанс этому миру обрести истинный свет, выйти из тьмы собственных рассуждений и размышлений о добре и зле в тот мир, который Бог учредил. И наш собственный свет с Его светом, Божьим светом, никогда не сравнится. Ну а что касается наших детей, то если мы сейчас, сегодня, верующие родители, сумеем их наставить правильно, то, возможно, в своей жизни они спасут еще не одного человека. Потому что, как это ни удивительно, надежда, вера и любовь очень нужны этому миру. Может быть, только они по-настоящему и нужны этому миру. Давайте помолимся. Господь наш Бог, я благодарю Тебя за эти слова сегодняшние, которыми Ты обращался к каждому здесь присутствующих. Благослови каждого из нас прочувствовать смысл Рождества по-особенному, чтобы мы понимали, что Ты пришел в этот мир для того, чтобы пролить свою кровь за грехи каждого из нас. Если есть среди нас хоть один человек, который считает себя безгрешным, я молюсь, чтобы ты обратился в его сердце и убедил его искренне рассмотреть свою жизнь. Но если ты обращаешься к верующему человеку, то укрепи его веру, Господи, и дай нам быть светом в этом мире, в котором так много тьмы сегодня. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.